рад всех приветствовать в этот прекрасный воскресный день. Для меня честь быть здесь, перед вами сегодня. И мы продолжаем беседу на тему перекрестков по первому посланию Коринфянам. Каждая из этих тем и, в принципе, все, что мы обсуждаем в церкви, очень важно для нашей жизни, очень важно для нашей души, для того, как мы поступаем, то, какие решения мы принимаем. Но сегодня одна из самых важных тем среди этих важных тем, мне так кажется. И я думаю, что вы ближе к концу поймете, почему. Гаврил Державин в своей поэме «Мой стукан» написал следующие строчки. «Желает хвал, благодарения, лишь низкая себе душа, живущая из награждения, по смерти слава хороша. Заслуги в гробе созревают, герои вечности сияют». Вот эти вопросы, которые в начале, они классические, наверное, на каждом втором собеседовании их задают. Чего бы вы хотели достичь через 5 лет? Кем вы себя видите? Какие свершения у вас есть? И какой перечень событий определяет вас в вашей жизни? Это из разряда психологии, чтобы понять, что из себя человек представляет. Я эти вопросы слышал много раз. Вот. Ну, не прям очень много, но все разы, которые я искал работу, я эти вопросы примерно такого рода и слышал. Вот. Но, конечно же, никто мне не задавал последнего вопроса. Какое место в этом списке занимает мое крещение, мое покаяние и моя вера? Как моя вера определяет меня? Сейчас я предлагаю всем нам встать и вместе прочесть Слово Божие. «Скажите мне, если о Христе возвещается, что Он был воскрешен из мертвых, то как это некоторые из вас могут утверждать, что нет воскресения мертвых? Если воскресения мертвых нет, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и ваша вера. Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге, так как мы засвидетельствовали о том, что Бог воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, конечно, мертвых вообще нельзя воскресить. Ведь если мертвых нельзя воскресить, то и Христос не был воскрешен, а если Христос не был воскрешен, то и вера ваша напрасна, и ваши грехи по-прежнему на вас, тогда и те, кто умер во Христе, погибли. Если мы надеемся на Христа лишь в этой жизни, то мы находимся в более жалком положении, чем все прочие люди». Помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твое Слово, которое Ты оставил через Твоих апостолов и Твоих учеников. Благослови, Господь, нас мудростью и пониманием Твоего Слова, что Ты хотел до нас донести, Господь. Благослови, чтобы каждый для себя смог хотя бы частичку унести чего-то духовного из этого собора сегодня и применить в своей жизни. Мы просим Тебя, благослови каждого из нас и благослови тех, кто сейчас дома смотрит эту трансляцию. Благослови, Господь, наших близких и родных, кто болеет. Исцели, Господь, их. Во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе. Аминь. Присаживайтесь. В прошлый раз мы обсуждали вопрос того, как воскресение Христа меняет восприятие самосовершенствования. Воскресение Христа позволяет понять и осознать, в чем смысл жизни. На основании 4 основных пунктов. Это истории, что мы обрели спасение исключительно из-за реальной истории того, что сделал Христос, принеся себя в жертву на кресте. Второе – это исповедание. Когда мы не только знаем, но принимаем и рассказываем о том, что Христос умер за нас и воскрес для нас. Третье – это исторический факт, что это правда было, что Христос умер, погребен и правда воскрес. И искупление того, что мы готовы признать, что никакие наши добрые дела, никакие мотивы, никакие поступки не способны покрыть первородный грех, который в каждом из нас при рождении. И в тексте, который мы читали, апостол Павел пытается логически донести правоту и истину своих слов до Коринфян. Павел возвращается к воскресению Христа из мертвых, прибегая к логике индивидуальной жизни, логике мировоззрения, и переходя уже на личности, общаясь с коринфянами через текст. И мы сегодня поговорим с вами о том, как восприятие воскресения Христа может изменить отношение к нашей жизни, к тому, что мы делаем в жизни, что мы должны делать в жизни, и то, какой наша жизнь должна быть. Из четырех основных разделов. Это дело жизни. Какое наше основное дело? В чем оно и для чего оно? Добродетели нашего характера, доброту нашего сердца и достоинство души. Но по благодати Божией я есть тот, кто я есть, и его благодать во мне была не напрасной. Я трудился больше, чем все остальные. Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мной. Скажите мне, если о Христе возвещается, что Он был воскрешен из мертвых, то как это некоторые из вас могут утверждать, что нет воскресения мертвых? Если воскресения мертвых нет, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и ваша вера. И вы знаете, это может показаться абсурдным. Зачем нам обсуждать воскресение Иисуса Христа в 2021 году? Наверное, для людей древности, может быть, людей невежественных, людей ограниченных, это было сложно осознать. У них была заточка под какую-то конкретную веру. Кто-то из них верил в Анубиса, кто-то в бога Ра и так далее, там, в Зевса. Вот. И они верили, кто-то в ад, кто-то в Олимп, кто-то ни во что. Казалось бы, для них этот текст, нам-то зачем? Мы выросли в культуре, которая понимает, что такое воскресение, и нам об этом так или иначе, кому-то больше, кому-то меньше, рассказывали всю жизнь. На самом деле, воскресение Христа — это такая тема, которая является камнем преткновения почти для всех. Если мы вспомним беседу с каким-то малоцерковным и даже, может быть, околоцерковным другом, то вопрос воскресения Христа и что Христос Бог — это очень сложный вопрос. Я уже не говорю про людей, которые относят себя к другим конфессиям, для которых, в принципе, принять это очень сложно. Воскресение Христа важно для нас не только, трудно для восприятия для нас не только потому, что нам сложно поверить, что Бог воскрес, может быть, и нет, но нам сложно поверить, что мы воскреснем. Нам сложно принять то, что мы умрем. Но еще сложнее поверить то, что мы после этого воскреснем. Потому что мертвые, они на кладбище. Их нет среди нас. Когда мы прощаемся с какими-то людьми, они уходят, как мы говорим, в вечность, мы прощаемся навсегда. Да, в глубине души мы понимаем, что мы все вместе будем в раю или еще как-то кто-то понимает, кто не верит в рай. Но все равно это сложно понять, сложно осознать и принять. Логика Павла заключается в том, что он использует очень простой прием. Если верно утверждение А, то значит и вывод Б верный. Если вывод Б верный, значит и верно утверждение А. И от обратного. Если мертвые не воскресают, значит и Христос не воскрес. Но Христос воскрес, значит и мертвые воскресают. Важнейшим качеством эффективного спора является его логичность и доказанность. И настоящий полемист не может рассчитывать только на здравый смысл и на импровизацию. Если мы начнем спор с кем-то из вас, и если я не буду иметь хорошей аргументации, я не буду уверен в том, в чем я говорю, и мои тезисы не будут подкрепляться реальными примерами, то я дойду просто до логической ошибки. Особенно если я пытаюсь донести до вас что-то, что не является действительностью, что-то, что ложное. Эта ошибка называется основное заблуждение. В итоге я выйду к этому основному заблуждению. Павел хочет именно это использовать для того, чтобы объяснить коринфянам, что если вы сомневаетесь в воскресении Христа и в том, что вы воскреснете, что вы все будете вместе с Господом в небесном Иерусалиме в новых телах, то вся ваша вера бессмысленна. Нет смысла говорить о том, что Христос дарует нам благодать, Христос дарует нам финансовое благополучие, Христос дарует нам хорошую карьеру, если я буду верить в Него. Он говорит, что вы жалкие, если вы верите именно в это, что Христос вам поможет в этой жизни и только в ней. Чтобы доказать свою точку зрения, аргументы должны быть истинными, достоверными и непротиворечивыми. Именно такую мысль и доносит Павел до церкви Коринфе. И знаете, Павел был не самым глупым человеком. И то, как он пишет, то, как Павел говорит, я думаю, что это по-настоящему хороший пример для изучения во многих вузах, но, к сожалению, у нас не принято изучать сейчас, по крайней мере, в эту эпоху. Раньше было принято, сейчас не очень, изучать религиозных деятелей, ну, вот, как пример философского труда. Хотя один мой профессор в университете, он читал послание апостола Павла, он занимался тем, что преподавал логику, и ему очень нравилось то, что писал Павел. Мне это достигло самой глубины души, то, что человек, который не связан с Богом, говорит о том, что ему нравится то, что написано в Библии, потому что это логично, и он преподает логику. Вот, для меня это было еще одним дополнительным подтверждением того, что все, что я делаю, делаю правильно. Конечно, это не основа моей веры, вот, но это было для меня приятно. И вы знаете, Павел, он разбирался хорошо в Писании. Я даже могу предположить, что он что-то заучивал наизусть, зная традицию иудаизма, что они учат наизусть. Не просто стихи, не просто отрывки, они учат книги наизусть. Они постоянно повторяют. Есть даже специальный термин, который обозначает их монотонное вот это повторение, вот это вот раскачивание. Вот, может быть, когда-нибудь видели, как они вот так вот качаются, стоят где-то, ортодоксальные иудеи. Зачем они это делают? Чтобы соблюдать такт, потому что так легче заучивать и повторять. И они это делают постоянно, постоянно. Как написано в псалмах, день и ночь. День и ночь ты должен думать в Писании. Может быть, нам есть чему поучиться у них. И кроме этого, он знал еще и законы империи. Это видно из деяний. Более того, он выступал с полемикой в Ареопаге. Ареопаг – это законодательно-судебный трибунал Афин, древнего города, и центра мудрости человеческой и науки того времени. Если Рим был политическим центром, то Афины, безусловно, центром знаний. И Павел в самом центре этих знаний выступал в полемике с людьми, с самыми мудрыми того времени. И именно тема воскресения Христа была смешной для них. Они подняли его на смех. Но некоторые из них, и даже ареопагиты, приняли в тот день Иисуса Христа как Спасителя. Первое, о чем мы говорили, это дело жизни. Любое дело, которому мы посвящаем всю свою жизнь, теряет всякий смысл, если Христос не воскрес из мертвых. И наша жизнь здесь, сейчас, это все, что нам отведено. Это верно в случае любого дела, которому мы посвятили себя. Будь это святое дело, то, чем мы занимаемся в церкви, для Вселенской Церкви Иисуса Христа, не обязательно в поместной. Социального служения, помогаем бедным, помогаем сиротам, помогаем больным, или светского дела, когда человек занимается достатком, бизнесом или даже культурой. Это все не имеет смысла, это все не важно. Вы знаете, Достоевский написал следующую фразу: «Если Бога нет, то все дозволено». И это на самом деле парафраза известного выражения Вольтера: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать». И знаете, если Христос не воскрес, то получается, что Он не Бог. Он просто обычный раввин первого века, который претендовал на звание Мессии. Один из немногих, которые были до Него за пару сотен лет и после, которые объявляли себя Мессиями. Просто один в ряду. То и для нас нет спасения. Теперь предлагаю вам задуматься над тем, какое влияние моя вера в то, что Иисус Христос правда воскрес из мертвых, оказывает на мою работу. Как моя вера влияет на то, как я тружусь, какое качество моего труда, как она преображает все, что я делаю, мое поведение, мое отношение. Готов ли я прощать людей, готов ли я принимать людей? Это не означает, что каждый из нас должен достичь наивысших результатов в учебе, наивысших результатов в карьере и лучших взаимоотношений со всеми вокруг. Нет, наши взаимоотношения будут плохими, у нас будут неудачи, у нас будут ошибки. Они будут преследовать нас до самого конца. Другой вопрос: как я чувствую внутри себя, когда я совершаю что-то не так? Как я чувствую внутри себя, когда я в чем-то филоню? Как я чувствую себя внутри, когда я не хочу мириться с человеком? Я скажу вам честно, у меня есть такие проблемы, в том числе, я уверен, и у вас, у кого-то из вас они тоже есть, и в отношениях с людьми, и с прощением, и с принятием. Но если это вас не гнетет внутри, если у вас нет неприятного ощущения, если какой-то червячок вас внутри не приедает из-за этого, это повод задуматься, меняет ли Господь восприятие вашей жизни. Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге, так как мы засвидетельствовали о том, что Бог воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, конечно, мертвых вообще нельзя воскресить. Если Иисус Христос не воскрес, то смерть невозможно победить. Она ставит жирный крест на нашем христианском служении. Более того, если Христос все еще в могиле, это превращает всех христиан, всех времен, всех святых, всех отцов церкви, просто в лжецов, как минимум заблуждающихся. Тогда их всех и нас тоже жаль. Но знаете, есть один интересный аргумент. Допустим, все лгут и все лгали, все заблуждались. Но как же церковь, не та церковь, которая средневековая религиозная структура с политическими амбициями, а Вселенская Церковь, которая составляла тело Христа на протяжении 2000 лет, люди, в которых жил Господь, которые менялись и меняли других, меняли облик этого мира, которые изменили отношение человека к человеку до того, к которому мы пришли сейчас. Не тот гуманизм, где человек стоит в центре, а где в центре Бог, и люди из-за того, что они любят Господа и имеют внутреннее побуждение, относятся друг к другу с теплом, с любовью, с добротой, не убивают, не крадут. Потому что люди не хотят это. Как мы дошли до этого? Ложь не порождает добро. Осознаем ли мы, насколько неразрывно связаны наши добродетели с историческим фактом воскресения Христа из мертвых? Понимаем ли мы, что самые благородные порывы души без этой победы над смертью являются лишь странным чудачеством? Ведь если мертвых нельзя воскресить, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не был воскрешен, то и вера ваша напрасна, и ваши грехи по-прежнему на вас. Тогда и те, кто умер во Христе, погибли. Мне нравится отрывок послания к римлянам, 7 глава, 7-15 стих. Я знаю, что не только мне, еще некоторым людям в зале он тоже нравится, я его прочту. Он хорошо отвечает на эти вопросы. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Это ответ на вопрос, что если Христос не воскрес, и если мы не готовы принять Его воскресение и смерть за умилостивление наших грехов, то спасения нет. Тогда обречены все. Все, кто был до нас, 2, 3, 4, 5, дальше 1000 лет, и, может быть, 1000 и 2000 лет дальше, все обречены. Все. И мы, и я, и дети ваши, и внуки, и предки, все. Потому что закон нас осуждает, он не может спасти. Добрые дела не могут спасти. Если Христос не воскрес из мертвых, то все в жизни теряет смысл, включая прошлое, ведь мы так и не изменились. Настоящее, поскольку все, что мы, все, во что мы верим, на чем стоим, это просто миф. И будущее, потому что нас ждет просто небытие. Помним ли мы, насколько неразрывно связана наша доброта, наш характер с тем фактом, что Иисус на самом деле воскрес из мертвых? Или все, что есть у нас хорошего, всего лишь результат нашего окружения, нашей культуры, нашего воспитания? Вспомните, те, кто хоть как-то помнит из здесь сидящих, 90-е, нулевые года, кто-то, кто старше, помнит еще раннее время. Скажите, очень ли хорошая культура вас окружала? Много ли доброго вы могли почерпнуть из общества вокруг? Чему учило общество? Когда я рос, все мальчики мечтали быть бандитами, как в бригаде. Это был верх достижения. А все девочки мечтали, как правильно сказать, найти правильного покровителя, скажу так. Желательно состоятельного, потому что иначе смысла нет. Ну, либо из бандитов. Такое общество. Но почему-то мы здесь сидим, и среди нас мало бандитов и покровителей. Откуда это? Достоинство души. Если мы надеемся на Христа лишь в этой жизни, то мы находимся в более жалком положении, чем все прочие люди. Отдаем ли мы себе отчет в том, сколь жалким является альтруизм, если Христос не воскрес из мертвых? В чем смысл помощи бедным, помощи даже друг другу, если Бога нет? Потому что если Христос не воскрес, значит, Он не Бог, а другой Бог нас не спасет. Другой Бог, если бы Он был в любой религии, Он говорит, ты должен подняться на гору, ты должен взбираться на гору. И только Христос сам спускается с горы. Говорит, я уже все сделал, тебе не надо подниматься на гору, чтобы быть со мной. Вы знаете, вспомним историю нашей страны. После революции 17-го года большевики на самой заре своего правления упраздняют основные институты общества, в том числе институт семьи. Это часть истории покрыта мраком. Ее особо не афишируют в школах, но на самом деле это было так, короткий промежуток времени, они очень быстро поняли, что цивилизация, которая не построена на библейских принципах, обречена на уничтожение. И чем меньше она имеет нравственного в своей основе, тем быстрее она рушится. Они уничтожили институт семьи, они подумали, что так надо, потому что это пережиток формации царизма, веры в Бога, опиума. Дети должны быть в интернатах, а мужчины и женщины свободны в своих отношениях. Не нужно скреплять отношения каким-либо образом, потому что это пережиток старой формации. Новый человек, коммунист, он живет по-другому. Он не скреплен этими формальностями, потому что он делает все для всех, просто потому что сам хочет. И тут они поняли, что люди не будут просто так делать все для других. Они так не хотят. Люди хотят все делать для себя. Поэтому им пришлось вернуть все обратно. И даже еще жестче сделать. А потом еще и кодекс строителя коммунизма. Конечно, он отличается от 10 заповедей, от библейских принципов. Некоторые любят сравнивать, я в том числе. Но основа-то оттуда взята. Нам так непросто расстаться с этим критерием весомости жизни, что даже обратившись к Богу, мы продолжаем искать значимость в том, что делаем. Но очутившись на перекрестке, напомните себе о том, что все самое важное в жизни – искупление наших ошибок, прощение наших грехов, возможность начать все сначала, получить рай и вечную жизнь. Не в этой жизни мы достигаем. Этого достиг Христос 2000 лет назад. Самое важное в нашей жизни Христос достиг. Казалось бы, нам нечего достигать. Если у нас в центре Христос и наши остальные цели – вокруг Него, тогда мы проживем эту жизнь не зря. Нам лишь отведен короткий промежуток исторической эпохи этого мира. В историческом контексте это очень мало. И мы просто решаем, будет ли этот маленький промежуток времени совершенно бессмысленным, или он послужит Царству Божьему. Это по-настоящему достойная цель – послужить Царству Божьему. И если моя жизнь, пример моей жизни, то, как я тружусь, то, как я учусь, то, как я общаюсь с людьми, то, какая моя семья, то, какой я человек, станет примером для окружающих людей, примером христианской жизни и кого-то приведет к Господу, при этом я достигаю чего-то, при этом я строю карьеру, но во главе этого всего Царствие Божие и Христос, то в этом есть смысл. В Откровении, 2 главе, 4-5 стихе, написаны следующие слова. «Господь обращается к церкви. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Господь хочет, чтобы мы постоянно возвращались к этому ощущению, возвращались к ощущению первой любви. Господь хочет, чтобы мы помнили то, что Он воскрес для нас, умер и воскрес для нас. Это сложно. Сложно постоянно быть в ощущении влюбленности в Господа. Люди, когда только каются, они на подъеме. Это тяжело. Тяжело быть постоянно на подъеме. Но Господь говорит, должен. Вернись к этому ощущению и помни. Вернись и помни. Проповедь Евангелия, все то, о чем пишет Павел, было бы не просто бессмысленно, но совершенно невозможно, если бы Христос не воскрес из мертвых. Виктор Гюго написал следующие строчки. «Великие люди сами создают себе пьедестал, а статуи позаботятся о будущем». Очень красивые слова. Но можно ли с ними согласиться? Как вы считаете? Важно ли то, что мы оставим после себя как наследие? Существенен ли размер этого могильного камня, который будет стоять? Ну, у кого-то в Подмосковье, у кого-то на каком-то более лакшери кладбище. Имеет ли смысл? Для будущих поколений и для нашей вечной жизни. Все наши достижения тщетны и напрасны, если состоятельность нашей жизни оценивается исключительно состоянием нашей могильной плиты. Следующий слайд, пожалуйста. Это бессмысленно. Если наши достижения будут мериться просто могильным камнем, это ничего не даст. Люди забудут. Вы знаете, что в принципе каждого из нас, скорее всего, почти, забудут примерно лет через 50. Скажите, вы помните всех своих предков 100 лет назад? Хоть кто-то помнит? Это все бессмысленно, без Христа. Если вы не приняли для себя решение быть со Христом, осознав, что в этом смысл жизни, то это нужно сделать как можно скорее. А если вы приняли это решение, но при этом ставите на пьедестал вашего сердца карьеру или что-то другое, то тогда, Павел говорит, мне вас жаль. Победа над смертью дарит целостность всех наших достижений, преображая основное дело нашей жизни. Добродетели нашего характера, доброту нашего сердца, достоинство души. И в следующий раз, продолжая логику апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 15 главе, мы найдем ответ на вопрос, как найти смысл, когда все вокруг кажется бессмысленным. И давайте поменяем нашу мотивацию. Ведь мы получили свободу, которую не знал никто из предыдущих поколений ранее. Мы свободны не только от греха и собственных ошибок, но и от самой погибели. А потому мы можем сегодня творить, стремиться, работать, трудиться, вершить ради успеха, не ради карьерного роста, но потому, что это исходит из глубины нашей души. Мы сыновья и дочери Небесного Отца, и нам не нужно ничего доказывать своим родителям, потому что у нас есть Небесный Отец, который шепчет каждому из нас: «Я горжусь тобой, я верю в тебя». Две цитаты, очень классные. Джим Керри сказал: «Я думаю, что всем стоит разбогатеть, стать знаменитыми и совершить все то, что хотелось сделать, чтобы понять, что не в этом суть. И Стив Джобс. Вы знаете, Стив Джобс, если не ошибаюсь, был буддист или кто-то. По его стати это понятно. Незадолго до своей смерти он умер от рака. Он сказал: «Странно думать, что весь твой жизненный опыт переживаний однажды раз и пропадет. Я хочу верить, что что-то все же выживает. Может быть, останется хотя бы твое сознание». Помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты даруешь смысл в нашу жизнь. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам дар вечной жизни. И что бы с нами ни произошло, Господь, что бы ни произошло с кем-либо из нас, мы знаем, что мы будем с Тобой. Мы знаем, что Ты оберегаешь нас. И мы надеемся, Господь, на Тебя в нашей жизни, но и не только в нашей жизни, но и в жизни будущей. Мы верим, Господь, что Ты уготовил для нас особенный путь. Покажи, Господь, нам, как нам быть мудрее, как нам быть праведней, как нам быть лучше, как нам быть примером для окружающих нас людей. И мы молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.